уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. 18 июля, четверг. Сегодня это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Дмитрий Орлов, наш умный парень. Сегодня гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть что? Твиттер «Собака говорит МСК». И Телеграм говорит МСК-бот. Давайте про наболевшие, про выборы в Московскую городскую думу. Что-то как-то скандалов очень много. И 223 зарегистрировано, в итоге 67 кандидатам отказано. В итоге, как выяснилось, будет еще митинг. На этот раз согласованный митинг 20-21 июля на проспекте Сахарова. Митинг с формулировкой на тему предстоящих выборов в Мосгордуму. С вашей точки зрения, что там будет-то? Как вы думаете?
Ну, во-первых, митинг, я так понимаю, не один. Их
Несколько
незарегистрированные кандидаты проводят, и либертарианская, по-моему, партия, еще какие-то структуры. Справедливой России, по-моему, вот эти Федоров и, значит, некоторые еще, Георгий Федоров. Я полагаю, что, конечно, в Москве сейчас происходит политизация, это очевидно, такая эскалация, значит, протестных настроений, ситуации, вот, и мой прогноз, митинги станут их, так сказать, этой эскалации, политизации точкой, пиковой точкой, а затем начнется спад.
А прям выйдут, вы думаете? Вот прям выйдут?
Это большой вопрос, потому что, собственно, сборщики, те, кто непосредственно близок к независимым или там непарламентским, да, от непарламентских партий, да, несистемным кандидатам, они вышли, собственно, в тот день, когда, значит, ну, в день проверок, скажем так, подписей. Вот, поэтому я не уверен, что будут какие-то общегородские крупные акции, но, тем не менее, они могут быть заметными, то есть, там, скажем, несколько тысяч человек в главной, наверное, из них могут принять участие. Ну и, собственно, и все. Я не думаю, что эта тема такая значимая для москвичей. 89% ведь москвичей говорят о том, что их не интересует выборы в Мосгордуму.
У нас, кстати, было голосование, но понятно, оно нерелевантное, у нас не социальное агентство, но мы проводили исследование, у нас говорили 87% интересовались, 12% не интересовались выборами. И есть предположение, что именно...
Это политизированная аудитория, это, так сказать, слушатели политического и, там, так сказать, такого гражданского радио, это неудивительно.
Угу. А в целом интерес скорее на руку для тех, кто организует выборы, или как раз-таки произошло вот это столкновение, вроде бы рутинная процедура, но из-за скандала фактически такая политизация ненужная произошла, или же наоборот?
Ну, интерес, на мой взгляд, всегда хорош. В данном случае, конечно, в нем есть такой элемент, так сказать, то есть, ну, будет элемент недовольства участием жителей. Вот, но интерес всегда хороший. Мне кажется, теперь несколько вырастет явка. Это, так сказать, очевидно. Я при этом думаю, что говорить о том, что вот снятые кандидаты, они все могли победить, это большое преувеличение.
Почему?
Ну, значит, 67 человек не зарегистрировано, там из них порядка 20, вот те самые представители непарламентской или несистемной оппозиции, ну, потому что из них шансы на победу в пределе имели 5 человек. Мы их всех, в общем, знаем. Это там Гудков, Яшин, Галямина. Соболь уже под вопросом, потому что у нее был невысокий рейтинг.
Ну, 223 человека идут, не факт же, что они все выйдут.
У нее был невысокий рейтинг, вот что я хочу подчеркнуть. Ну, в общем, в пределе 5 человек вот могли, значит, скажем, победить из этих незарегистрированных. При этом давайте не забывать, что незарегистрированы не только представители несистемной оппозиции, но и даже единороссы, представители других партий. То есть эта картина-то на самом деле, ну, она фокусируется протестными вот этими кандидатами, фокусируется на их судьбе, на их политических решениях, на их политических перспективах. Но... Они ставят в зависимость судьбу демократии от там своих каких-то действий, но, значит, не надо здесь преувеличивать. Судьба демократии зависит от многих, в том числе судьба демократии в Москве, она зависит от многих факторов. Вот, и все-таки это в этом, они фокусируют, да, можно фокусироваться иначе. Это все-таки намного более сложная история, избирательная кампания в Москве, она не сводится вот только к... Это не регистрация, это первое. Второе, к ним тоже есть вопросы. И против репутации там, Гудкова и Яшина есть репутация... Значит, главы Мосгорсбиркома Горбунова, который сказал, что у них были, у них, я имею в виду, у незарегистрированных, были мертвые души, были, так сказать, нарушения. Но при этом есть встречная логика, что там, так сказать, вольно или невольно сотрудниками избиркомов носились какие-то там, так сказать, поправки. Это все требует, так сказать, разбирательства, безусловно.
Но, понимаете, Дмитрий, вот интересно. Интересный, да, был тезис от Горбунова, что репутация, значит, Мосгорсбиркома против репутации оппозиционеров. Но есть такая формулировка, когда, например, штрафы рассматриваются в суде, у суда нет оснований не доверять сотруднику полиции. Но это же не значит, что он прав. Это просто значит, что есть админресурс, грубо говоря.
Ну, я предлагаю здесь все-таки идти по правовой процедуре. Если нарушения были при нерегистрации, да, при отказе в регистрации, их можно обжаловать в вышестоящую, в Мосгорсбирком, потому что они же выносились окружными комиссиями, можно их обжаловать в Центризбирком, можно их обжаловать в судебном порядке, тем более Конституционный суд в 2016 году принял решение по поводу адекватности баз ФМС, что там могут быть ошибки. Сейчас это иначе служба называется, миграционная служба МВД, но тем не менее. То есть правовые основания для обжалования действий избирательных комиссий и, собственно, правовой путь, значит, ну, собственно, восстановление, там, скажем, высокопарного справедливости, да, если нарушены какие-то, так сказать, базовые принципы. Он есть, и для этого это нет понятно. Необходимости, да.
Государство работает только по бумагам, по заявлению. Какой-то возгонку, я да. ни в коем случае с вами не спорю по этому поводу, но когда даже, уж простите, я зацепилась за вот этот тезис Горбунова, когда он говорит, есть вот такая репутация, а есть другая репутация, это же не про закон, это про то, что вот есть я условно главный, а вы тут кто? Вы тут кто? Вот я здесь давно, 25 лет уже работаю, а вы здесь просто вот пришли в выборах поучаствовать и митинг какой-то собрали.
Не, ну это, так сказать, логика бюрократическая, и вряд ли ей стоит руководствоваться. Вот. Но, с другой стороны, есть претензии, конечно, иди в систему избиркомов, иди в суд. Никакого здесь... На митинге эти решения, там, скажем... Не об отмене каких-то решений муниципальных, то есть, прошу прощения, окружных комиссий, на митинге такие решения не принимаются, они могут быть приняты только правовым путем. Ну, еще раз подчеркнем, у нас, значит, оппозиционеров на этих выборах много. 125 деятелей парламентской оппозиции, выдвинутых партиями КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, ЛДПРФ.
Ну, так уж их считают прямо оппозицией.
Больше здесь всех.
Принцип-то был такой, чтобы вот, как
нет,
это говорят,
ну, подожди, кто не
системников
пустили. Это опять вопрос фокуса, вопрос точки Конечно. Зрения. Они говорят, мы оппозиция, а все остальные, ну, это их точка зрения, понимаете? Угу. На самом деле, та же Компартия, мы можем любить ее, не любить, но за бюджет она никогда не голосует. А в мире, так сказать, традиционная... Значит, традиционное представление об оппозиции какое-то. Не те, кто там значит, крушат государственный порядок. Не голосуют за бюджет, это и есть подлинная оппозиция. Она, так сказать, ну, главный закон страны не поддерживает. Поэтому Компартия, конечно, оппозиционная сила, и Справедливая Россия, и ЛДПР в разной степени, по разным вопросам, но оппозиция, у них есть свой избиратель. Там, ну, в основном, то есть не в основном, а он нишевый, да, находится, там, сказать, в электоральных нишах, но это серьезные там политические силы, своей поддержкой. Поэтому, значит, вот они зарегистрированы на выборах, они принимают в выборах участие. Просто, как вам сказать, можно в какой-то момент, в моменте, как говорят, да, поддержать или там солидаризироваться с логикой несистемных, или незарегистрированных кандидатов. Можно, но нужно, так сказать, чуть-чуть выдохнуть, что называется, и все-таки посмотреть на картину целиком. Это небольшая часть большой, значит, электоральной картины, которую надо себе, в общем, более детально представить.
А небольшая часть, она считает себя, допустим, обманутой. И Василий Орлов говорит, у народа нет оснований доверять органам, которые стремятся ограничить оппозицию в праве быть избранным. Почему-то так сложилось, может быть, в ходе активной медийной кампании, уже после того, как подписи завернули, медийную кампанию, которую организовали Яшин, Гудков, Соболь,
да,
и так далее.
Да, она была довольно яркой. Да.
Вот. А может быть, действительно вследствие того, что у государства есть заинтересованность, чтобы попали, грубо говоря, понятные оппозиционеры, а не вот эти оппозиционеры?
Ну, вы знаете, у меня нет такого представления, этой убежденности в том, что, о чем вы говорите. Прежде всего потому, что часть непарламентских да, кандидатов, от «Яблока» в том числе, тот же Бунимович, которые являются давними и последовательными критиками власти. Они
это омбудсман детский.
Они зарегистрированы. Ну, шесть там кандидатов, шесть человек зарегистрированы. Очень, так сказать, люди жестко настроены и... Они, так сказать, зарегистрированы, и, собственно, апелляционные процедуры же и по незарегистрированным остальным, они не закончились. Правильно ведь? Они не закончены, не завершены эти процедуры. Вот. Конечно, сбор там 4,5-5,5 тысяч подписей – это серьезная технологическая проблема. Я не думаю, что нерешаемая, я много раз по этому поводу высказывался, решаемая. Но вот подписи оказываются не вполне, так сказать, адекватными, и, возможно, количество подписей, так сказать, необходимых для регистрации, возможно, те механизмы контроля очень жесткие, безусловно, где и проверка ФМС, и почерковедческая экспертиза графологическая, да, и там разные другие сюжеты, возможно, это все требует коррекции, либерализации, ну, в будущем, конечно.
В будущем. Ну, вот здесь интересно...
Ну, а как? Менять правила игры в ходе игры? Это странно.
Ну, безусловно, но в будущем... Просто, казалось бы, опять я провожу параллель, например, с скандалами, с трудностями, будем говорить так, которые были на губернаторских выборах в регионах в прошлом году.
Да.
Хакасия, Приморский край, Владимирская область, или сам Владимир, не... Владимирская область, да. Прям скандал-скандал был. Но потом все, люди работают. Как-то вот оно прошло. То есть такое ощущение, что...
Вот я об этом и говорю, что был скандал.
Идеи процедуры не меняются.
И есть политизация, но будет, так сказать, успокоение. И, возможно, она будет сопровождаться, так сказать, смягчением выборного законодательства, выборных процедур в Москве. Я этого не исключаю.
А с вашей точки зрения, почему вдруг такое совпадение? Самые громкие оппозиционеры... оказались, что не получили регистрацию. Вот так. Ну, нет ли здесь чего-то такого?
Чего-то такого.
А хотели ли, еще вопрос, вот хотели ли они?
Они зарегистрировались?
Да.
Ну, думаю, да, они, конечно, хотели. Я думаю, качество подписи, кстати, у них разное. То есть не я думаю, а много об этом было сообщений, и, собственно, здесь серьезно следили за этим. Те же Венедиктов с Рыжковым, которые, так сказать, Венедиктов возглавляет штаб этот, значит, вот, да, выборный. При общественной палате Рыжков входит туда. Это, в общем, заслуживающие доверия деятели. Ну, в общем, там разная дифференцированная картина. Нужно разбираться, детально разбираться во всех этих, так сказать, претензиях. А действовать в логике, вот нас тут, значит, 20 или 50 человек, значит, мы все обижены, давайте нас регистрируйте автоматически. Ну, на такую логику, мне кажется, ни власть, ни судебная система, ни система избирательных комиссий согласиться не может.
Но, с другой стороны, а почему Горбунов тогда сразу предлагал ему себя в кабинете встретиться?
Ну, вот это тоже интересный, так сказать, вопрос, как они там встречались. Есть же и другая версия, что, так сказать, они пришли, а потом их вывели в коридор. Горбунова. То есть он-то планировал, собственно, в кабинете находиться и в кабинете общаться. Ну, в любом случае, разговор так или иначе состоялся, и я думаю, что, несмотря на взаимные претензии, ну, избиркома и, значит, вот, кандидатов незарегистрированных, я думаю, что возможности для диалога, несмотря на протестные акции, да, которые переросли, надо сказать, вот, когда пытались поставить палатки, это уже было за гранью, конечно. Ну, так вот, несмотря на все это, возможность диалога, на мой взгляд, сохраняется.
Ну, а вам не кажется, что какая-то вот тенденция, что ли, прослеживается? Я вспоминаю митинг по поводу Голунова, когда тоже же предлагали в мэрии: приходите к нам, мы с вами поговорим. Проходит буквально месяц, тоже какая-то акция, и представитель властей говорит: приходите, мы поговорим. Это есть, прослеживается определенный запрос, может быть, мэрии на понимание или еще чего-то? Или, как они говорят, а мы будем только вот в публичном поле, чтобы вдруг нас в чем-то не обвинили и что-то там не сказали?
Мне кажется, или что московские это? Власти, ну, к ним по-разному можно относиться. Вы знаете, да, что я, собственно, часто задаю вопросы по, так сказать, проведению политики в разных сферах, там, по благоустройству, например. Но в том, что они, во-первых, действуют, конечно, в правовом поле, а во-вторых, готовы идти на диалог, вот, скажем, с там, протестными группами, с недовольными группами, это совершенно очевидно. Другое дело, как он выстроен, допустим, в регулярном режиме, насколько он адекватен, это, но это другой вопрос.
Вот когда, а его нужно выстраивать,
когда возникают, сейчас, секунду, когда возникают протестные акции, вспомните, что в 2011 год, что позднейшие сюжеты, что даже реновацию, да, были первоначально, значит, серьезные проблемы, но затем ситуация была выправлена. В том числе на фоне митингов было скорректировано законодательство в сфере реновации, значит, вступила власть в диалог с целым рядом, так сказать, групп, которые там были недовольны в округах. То есть нельзя сказать, что, так сказать, здесь не слушают, не вступают в диалог, не думают и так далее. И сейчас, мне кажется, и мэрия, и те же избиркомы, они к диалогу вполне, так сказать, готовы. И, но этот диалог — это не поддавки. Вот это, мне кажется, надо понимать. То есть это диалог в правовом поле, это диалог с правовыми аргументами и пакетом документов, что называется. Да? Это, в общем, содержательный диалог. Мне кажется, что в Москве всегда этот диалог был в той или иной форме, того или иного качества. И возможности для него, хочу еще раз повторить, не утрачены теперь.
Как быть тогда с тем, что, например, избиратели, которые хотят отдать свой голос, будь то за Соболя, будь то за Яшина, ну, за кого-то из них, да, из вот там 67, которые отказ получили, а как быть с тем, что они могут почувствовать себя обманутыми, и что говорят, а вот моего-то кандидата не пропустили, а вот как быть, а других нету, а я тогда и не пойду. Ну, вот как-то так. Не Нет, получается, ну, что это... их немножечко тоже отрезают от вот этого,
ну, вы знаете, демократического процесса? Ну, знаете, всегда есть люди, которые недовольны ходом избирательной кампании. Всегда есть люди, которые говорят: тех, за кого бы я хотел проголосовать, в списке нет. Сколько таких людей? Ну, если мы исходим из того, что 89%, ну, может быть, после этих событий их будет меньше, но, тем не менее, 89% не интересуются выборами. Значит, какая часть из тех, кто интересуется выборами, не видит своих представителей? Ну, я не ошибусь, наверное, если предположу, что это, ну, в пределах стат погрешности 2%, 3%, может быть, 0,5%. Это трудно даже предположить. Это какая-то очень небольшая группа. А значит ли это, что ее мнением нужно пренебрегать? Нет, я же говорю, диалог абсолютно необходим. Но, слушайте, всегда были и всегда будут те, кто в избирательном процессе, кто не видит своих представителей в, значит, на выборах. Я, там, не знаю, хочу увидеть... Ну, даже, допустим, Яшин, Гудков — это какие-то яркие фигуры. Ну, может быть, какой-то лидер протестного движения районного масштаба. Ну, извините, его больше никто не знает. Он там в состоянии собрать, не знаю, 500 подписей или 800 подписей, а 5000, как это требуется в соответствии с законом, он собрать не в состоянии. Там его не знают, ты его знаешь, и он пользуется твоим доверием, но Москва его не знает. И даже там условный 43-й округ, один из наиболее проблемных для власти в Москве. Вот, так что, ну, с этим... это недостаток системы представительства. Она, это же не прямая демократия. Вот в Афинах, так сказать, да? Давайте вспомним...
Ципроса вы имеете в виду?
Нет, или нет, что? В древних
Афинах. А, господи.
Вот он форум, так сказать, в небольшом полисе. Или даже возьмем не Афина, какой-нибудь другой поменьше полис, не знаю, в котором живет там не 30 тысяч человек, а 5 или 1000. Вот они все пришли, они все высказались, все граждане. Но демократия, которая сегодня есть в мире, в России, в Москве, демократия представительная. Когда ты выбираешь представителей по определенной схеме, естественно, кто-то этого прямого представительства
не получает.
Ну, конечно. Ну, понятно. Вот, надо с чем-то смириться и понимать логику этой системы. Каждый, кто хочет быть выдвинутым, во-первых, и, так сказать, избрать своего кандидата, во-вторых, ну, к сожалению, так сказать, этого реально не получится. Надо смиряться с тем, что и принимать то, что большие группы, в том числе, кстати, оппозиционные, что избиратели КПРФ или там ЛДПР, это маленькие группы, это довольно значительные группы. Вот, они имеют, так сказать, возможность быть представленными. Менее значительные, ну, к сожалению, вот их представительство объективно ограничено.
Лазер Потапов говорит, почему не было никакой рекламы на счетах объявлений выборов в Мосгордуму, вот и 80% неинтересующихся, они просто их не знают.
Согласен, кампания малозаметна и могла бы быть намного более заметна. Это, так сказать, претензия, которую я вместе с радиослушателем мог бы адресовать московскому избиркому.
Встает ли тогда следом вопрос, встает ли необходимость у дополнительной легитимизации фактически тех кандидатов, которые прошли?
То есть...
Ну, то есть, скажем так, вот Гудков говорил, а мы ходили, а мы там еще чего-то, а вот не видели, например, там, сборщиков подписи своих других кандидатов, своих оппонентов, а вот, может быть, за них управа какие-то подписи ставил, админресурс был.
Это, конечно, возможно, и в этом случае те факты, которые Гудков знает, и с ними надо идти, соответственно, в систему избирательных комиссий, суды или даже в правоохранительные органы, если это прямые там фальсификации, нарушения, это же уголовное дело, в принципе, если он кого-то...
Если
кто-то кого-то обвиняет в уголовном деле, тут же очень простая логика. Или ты приносишь эти факты, или вторая сторона может тебя обвинить в лжи, лжи,
да,
в клевете.
Безусловно, самый простой способ – пойти написать заявление, его обязаны принять и осмотреть. Но есть же другой процесс. Этот процесс взаимный. Умение защищать результат публично на каждом этапе кампании.
Это я с вами согласен. Но тут, смотрите, если, допустим, тот же Гудков, не знаю, Яшин в своем округе собирают подписи, они объективно и в это вовлечены. А это серьезное дело, на самом деле. Они могут просто не видеть, объективно не видеть, как идет сбор подписей в других округах у лояльных кандидатов. И насколько я информирован, там лидеры, во всяком случае, праймерис «Единой России», ну, которые, тем не менее, там, самовыдвиженцы, это достаточно серьезные политики, у них свои сети в округах, у них, естественно, шел сбор подписей, может быть, он не был там ярко заметен, но это серьезная была кампания.
Проблема.
Если люди 15-20 лет в Мосгордуме, у них есть выстроенные сети поддержки. И они абсолютно... Это не управы, которые там рапортуют. Это именно сети, значит, сторонников. И, конечно, большинство этих людей, конечно, собирали подписи. Может быть, не так ярко, не так жестко, не жаловались.
А вот, может быть, нужно ярко и жестко? Может быть, действительно это нужно?
Ну, слушайте,
этого не
если у них есть сторонники объективно... Ну, послушайте, 15 лет или 20, если ты в округе, у тебя сторонники есть, у тебя сети есть, и подписи ты спокойно соберешь. И на самом деле там у многих из них... многих, а практически у всех, были и пункты сбора подписей, и подписи эти реально собирались. И просто понимаете, если группа кандидатов яркая, заметная, ведет какую-то конфликтную кампанию, а, значит, остальные, ну, спокойно занимаются, так сказать, сбором подписей, которые, по большому счету, все-таки не политическая, а техническая процедура, да? Давайте не будем об этом забывать. Естественно, на них фокусируется все внимание и на этой процедуре. Для там, тех, кто, вот еще раз говорю, выдвинут от «Единой России», ну, точнее, которые пришли праймерис «Единой России», это опытные, давние политики, для них это вообще процедура может быть не самая значимая в выборах. Вот я, кстати, не стал бы говорить, что она самая значимая. То есть Существенный процесс, существенный момент для тех, кто впервые, для тех, кому надо преодолеть этот, что называется, барьер. Угу. Но для тех, кто не впервые, ну что, ну вот собрали.
Это понятно, но здесь как раз-таки с вашей точки зрения, что, скажем так, не нужно ли там, другим провластным, лояльным условно кандидатам каким-то образом тоже включаться в рекламную кампанию, не делать из этого рутину?
Так нет, избирательная, то есть агитационная кампания еще не началась, она начнется, угу. Я думаю, будет вполне заметной, потому что как это, они не включится в кампанию. Не включится, не получит мандат. Это одномандатные избирательные округа. Там нужно избирателя убеждать. Так что кампания начнется обязательно.
Дмитрий Орлов у нас в гостях, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, Дмитрий Орлов у нас в гостях, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. 7373-948, телефон прямого эфира. Плюс 7925-8888-948, смс-сообщение, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». А тут еще одна тема есть, Дмитрий, которая касается, вот мы говорим про Москву, а тут, которая касается в целом государства российского, это именно идея Вячеслава Володина какие-то изменения в Конституцию произвести. И еще на этом фоне Совет Безопасности нашей страны говорит, что требуется уточнение или, может быть, пересмотр какой-то стратегии нацбезопасности. И еще все это вместе надо увязать со стратегией социально-экономического развития. Вот эти все вещи, они одного порядка или нужно все это по отдельности рассматривать?
Ну, слушай, запрос на перспективное планирование, на поиск образ будущего, на понимание
микрофон
того...
Микрофон поближе, пожалуйста.
На понимание того, как Россия, значит, должна развиваться, он в элите существует. И, естественно, разные, так сказать, предложения есть, разные сигналы. Вот, в частности, значит, Володин говорит о возможности, о необходимости, точнее, значит, согласования... Согласование кандидатур в правительство, да, Государственной Думы. Значит, есть вот эти предложения по уточнению или там пересмотру концепции национальной безопасности, которую Совет Безопасности предлагает. В общем, вот это, так сказать, активность по, значит, поиску оптимальных решений в будущем, mm-hmm. она, так сказать, определенно возобновилась. Был период, когда это проходило там в рамках нацпроектов, в рамках поиска оптимальной конфигурации нацпроектов. Теперь вот есть и другие предложения представителей элиты. Показательно динамика... Значит, реакция Кремля, давайте вспомним, что, ну, Кремля имеется в виду пресс-секретаря президента. Угу. Когда Володин заявил первый раз о возможности
зимой
коррекции Конституции, он сказал, что это не рассматривается, так сказать.
Закон не изыблен.
Да, да, да. Значит, теперь он говорит о том, что это точка зрения там, одного из руководителей государства, и она заслуживает интереса. Это, согласитесь, несколько иная интерпретация. Вот, ну, я считаю, что обсуждение, оно, так сказать, возможно, может быть, даже необходимо. Обсуждение, так сказать, модели будущего, того, как мы, так сказать, в это будущее должны идти, с какими правовыми, политическими механизмами, с какой социально-экономической стратегией. Но важно при этом вот что. Конституция 93-го года, все-таки она не так давно работает. Есть, мне кажется, понимание в обществе, что какой-то ее коренной пересмотр или, так сказать, пересмотр важнейших положений недопустим совершенно. И, значит, есть позиция президента, которую, uh-huh. давайте вспомним, ради того, чтобы одно из основных положений Конституции, значит, действовало в 2007 году, при значительном давлении различных групп элиты, при поддержке общества, которое было, тем не менее, отказался, да, от идеи пересмотреть Конституцию, чтобы пойти на третий срок. Да? То есть для uh-huh. него вот ценность положения Конституции очень высока. И поэтому здесь очень нужно все, так сказать, взвешивать, что называется, на весах. Ценность Конституции, ее незыблемость, стабильность правового порядка, который на основе нее возникает, стабильность институтов, которые действуют, да? Ведь, как я говорю, у нас там суперпрезидентская республика. Но институт президента, он же действует во взаимоотношении с институтом там, правительства, Госдумы, там, судебной системы и так далее. Это все взаимоувязано. Обросло мясом, что называется, за все эти долгие годы. В общем, короче говоря, вот, значит, моя точка зрения все-таки, всегда нужно все взвешивать тщательно на весах, да, и когда это взвешивание происходит, ценность стабильности, устойчивости институтов, она всегда должна перевешивать какие-то соображения, связанные с коррекцией, уточнением, настройкой и так далее.
Вот здесь любопытный момент есть такой. Когда Вячеслав Володин говорит, что нужно пересмотреть какие-то пункты в Конституции, чтобы, ну, фактически дать парламенту больше полномочий, а не говорит ли это о том, что пока действительно, ну, как-то пришло понимание, что российский парламент несет некую такую техническую функцию, из правительства спускают законопроект какой-то, сегодня, завтра, послезавтра, много, а Госдума это все принимает. И потом единственное, что, значит, заслушивает отчеты членов правительства, ну и, по сути, ничего сделать как-то не может, нет?
У нас система, при которой правительство ответственно перед президентом, я понимаю. Она была такой всегда. Я имею в виду даже вне нынешнего правового порядка или конституционного порядка, до революции, когда действовала система, введенная императором Николаем II, да, манифестом 17 октября. И тогда правительство отчитывалось перед императором. Ну, то есть слагало, да, полномочия. Он его менял. И сильная исполнительная власть и то, что президент исполнительную власть контролирует, это в логике нашей давней исторической политической традиции. Не надо думать, что здесь, значит, вот авторы Конституции 93-го года, как иногда говорят, они взяли с французского образца, переписали. Кстати, отличие ведь очень значительное от конституционного устройства Франции и политического. У нас избираются, например, губернаторы, а во Франции префекты назначаются.
Но у нас тоже все-таки в Рио назначаются, а потом избираются те же самые люди.
Нет, ну так происходит не всегда, и это не автоматический порядок, за это нужно побороться, чтобы в Рио стал губернатором. Вы сами говорили, что в прошлом году это далеко не... Ну, то есть некоторым не удалось.
Да.
Вот. Так что это все-таки процесс, требующий, значит, вовлечения избирателей. Но сейчас о другом. Я хочу сказать, что это соответствует нашей давней политической традиции. Вот. И моя точка зрения, президент должен сохранять контроль над правительством. И если произойдет движение, скажем, к какому-то коалиционному правительству или контролю парламента над правительством, не, так сказать, каким-то уточняющим, коррекционным процедурам, а именно контролю парламента над назначением правительственных деятелей, это, значит, приведет к хаосу. Мы этот хаос наблюдали в конце 80-х годов, в начале 90-х, когда был съезд народных депутатов РСФСР. Вот они там, значит, давали согласие на назначение министров в зале прямо в процессе обсуждения. Ну, конечно, такого уже не будет, это понятно. Но, тем не менее, сила исполнительной власти всегда была в ясности, в четкости, в одном центре и так далее. Дума дает согласие на назначение председателя правительства, Дума заслушивает отчет его, может поставить вопрос о доверии. Мне кажется, этих инструментов, исходя, еще раз подчеркиваю, достаточно. Из нашей политической традиции, исторической, вполне достаточно.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый день, Вадим, Подмосковье. Да, Вадим. У меня краткое предисловие и сразу вопрос Дмитрию. Я вот в 93-м году помню, как эта публика, которая сейчас штурмует Мосгордуму, аплодировала расстрелу Белого дома. И вот вы не считаете, Дмитрий, что если они прорвутся вот так в наглую к власти, то это создаст опасный прецедент на местах, и преступность опять полезет в кандидаты, и все такое. Поэтому, если власть прогнется, это будет страшная катастрофа у нас, законодательная и вообще политическая. Спасибо.
По нашей предыдущей теме.
Да, я что-то не понял связи, как те, кто рвутся, а какое они отношение к 93-му году имеют?
Это, они были тогда очень юные.
Относительно молодые люди, да. Но вообще 93-й год был трагедией, да и 91-й, в общем, для многих тоже. Я считаю, что расстрел парламента, конечно, это, ну, во-первых, никогда не украшает политическую систему, в которой это происходит, подтачивает легитимность, что говорить. Это вот это рождение нашей правовой и политической системы в 93-м году, нашей Конституции, оно было драматическим, прямо скажем. И никогда об этом не стоит забывать. И, значит,
вы согласны сегодня... с тезисом Федорова, простите, согласны с тезисом Федорова, когда он говорит, что...
Валерия Федорова?
Нет, Евгения Федорова, ага, депутата, да, да, да. Который говорит, что она колониальна.
Нет, я так не считаю. Я так не считаю, это большое преувеличение. Пусть Евгений Федоров за него перед избирателями, слушателями там и отвечает. Нет, я не согласен. Но, безусловно, теперь нужно сделать максимум возможного, чтобы такого рода сценарии стали абсолютно недопустимы. И, кстати, Путин и Единая Россия, нынешнее политическое руководство, они сделали для этого очень много. Развитие институтов идет спокойно, много лет. Не Государственная Дума функционирует, установленные сроки, никогда не распускается, да, а ведь эти такого рода угрозы и процедуры были в начале 90-х, в общем,
было,
постоянно вот это бурление было. Значит, институты эти развиваются, и я думаю, что, в общем, вот таких травм, как 93-й год, ну, хотелось бы, во-первых, надеяться, во-вторых, ну, есть основания для этого, да, так сказать, связанные там с анализом ситуации. Есть основания. Я думаю, что все-таки такого рода, значит, ситуации больше в нашей истории в обозримом будущем не будет. Нужен диалог, нужны механизмы согласования интересов. Нужно представительство различных политических сил, и оно есть, собственно говоря. И диалог, вовлечение. Не расстрел, никоим образом.
Александр Шельман говорит, вы не путаете стагнацию и развитие?
Не путаю. Я полагаю, что там те же нацпроекты – это очевидные, так сказать, инструменты развития.
А губернаторские выборы, когда то назначаем в каких-то случаях, потом переизбираем, потом какие-то фильтры, потом еще что-то. Ну, как-то очень нестабильно вот в этом.
Мне кажется, как раз губернаторские выборы достаточно стабильная система уже в течение, так сказать, обозримого периода они существуют. Вот, и, значит, не знаю, мне кажется, она вполне логична, там вносятся кандидатуры в Рио, либо идут действующие губернаторы, им противостоят представители оппозиционных партий. Прошлый год показал, что они могут вполне, так сказать, побеждать, да, в определенных ситуациях. Не знаю, мне это кажется, система вполне логичной и естественной. Вот, то, что исполнительная власть в лице президента, назначая в Рио, играет в этом существенную роль, это тоже логично. Но, с другой стороны, ведь ответ и мандат дает население.
Ну, да, но, с другой стороны, побеждать, пусть даже прошлый год показал в нескольких регионах, а это не была какая-то случайность. По крайней мере, когда анализировали то, что произошло, говорили, политтехнологи просчитались, мнение там граждан вовремя не анализировали.
Нет, подождите, тут может быть тысяча причин. Ага. Не та работа политтехнологов, да. Не такая работа, значит, не такая политическая ситуация, как рассчитывали, переток электората. Но это все объяснение. Факт заключается в следующем. Были некие электоральные массивы, негативно настроенные к власти, и они естественным образом канализировались в голосование за оппозиционных кандидатов. Вот и все. Это абсолютно нормальное функционирование политической системы. Ты недоволен? Голосуй ногами к избирательному участку, они проголосовали. Вот, поэтому я считаю, что это вполне было... Ну, понятно, что Единая Россия, власть борется за то, чтобы, значит, сохранить свои позиции, значит, сохранить политический контроль. Ясно, что работать сейчас сложнее, чем в прошлом году. Это тоже понятно, власти Единой России. Вот, но так или иначе, политическая система, в которой... Недовольство переплавляется в голоса на выборах. Это здоровая политическая система.
7373948. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Олег. Я хотел бы сказать, что вот эта ситуация с выборами в Мосгордуму мне очень напоминает советскую систему, когда заранее определяли, что должен быть условно один ветеран, один комсомолец, кто-то от медиков, кто-то от женщин. И сейчас, я думаю, предварительно в мэрии распределили уже все эти округа, где кто должен пройти. Ну, в первую очередь, те, кто уже по 15-20 лет сидит в Мосгордуме. Раньше они Лускову аплодировали, теперь Собянину, тем более, что Собянин сам возглавлял райсоветы, горсоветы. И они никого не допустят, никого не зарегистрируют, потому что это просто ломает вот эту систему, которую выстроили.
Никто не хочет ломать систему, понятно.
Ну, мне кажется, что представления радиослушателей, они очень схематичны. Во-первых, даже если кто-то хочет создать систему, значит, создать Мосгордуму, в которой будет там 5 женщин, 5 сталеваров, 5, ну, я смеюсь, конечно, ну, да, то это далеко, это очень непросто, невозможно. Москвичи – это люди непростые, им нужно...
Что, женщины во власти быть не могут?
Нет, я не это имею в виду.
Вы ходите по лезвию, Дмитрий.
Я не это имею в виду совершенно, я имею в виду, что какие-то навязывания каких-то квот или каких-то, вот это нереально, абсолютно. Да и та структура, которая, структура выдвинутых кандидатов, которую мы видим, она совершенно... иная, очень сложная, между прочим. Да, там есть депутаты, которые, они прошли праймериз «Единой России», которые долгое время действительно были в Мосгордуме. Это там и Метельский, и Орлов Степан, и...
Стебенкова, да.
Стебенкова, да, много кто еще. И, кстати, серьезные политики, которые пользуются значительным общественным доверием в Москве. Вот. Но их, это далеко не все члены нынешней Мосгордумы, мягко говоря. Это только часть. 12, по-моему, человек, да, это раз. Второе, лояльный пул, так его, да, назовем, мы его так в докладе нашем назвали, там, примерно месяц назад, посвященном Мосгордуме, вот, он достаточно, так сказать, обширен, да, входит, ну, так сказать, который поддерживает, условно, власти, или на который делает ставку власти, он достаточно широк, там много общественных деятелей, ну, вот, к сожалению, снялась Федермессер, но она серьезная, в общем, да, политика, общественный деятель в Москве есть. Совершенно такие небанальные люди вот в этом пуле, там та же Косомара или Починок, такие современно мыслящие, и, может быть, им не хватает электорального опыта, но это другой совсем вопрос. То есть говорить о том, что здесь какая-то, значит, вот замшелая такая архаичная команда идет, какая-то когорта непонятно каких деятелей, это не то, что преувеличение, это не так, конечно. Вот. Мы, кстати, сохраняем наш прогноз, АПК, я имею в виду. Мы вот предполагали, что 37 из 45 может составить, значит, корпус лояльных, да, лояльный пул, этот самый, это, собственно, наш термин, лояльный пул кандидатов, депутатов в Мосгордуме, несмотря на протест, мы этот прогноз сохраняем. Но, слушайте, 8 человек, это, скажем, да, если наш прогноз подтвердится, это совершенно немало. Представители оппозиционных партий, сказать, у них есть своя там политическая стратегия, они ее реализуют. Одним словом, выборы в Мосгордуму – это не какая-то легкая дорожка, где, так сказать, мэрия все расписала вот так вот по, значит, клеточкам, и так же все и избралось. Хочу напомнить, что и кандидаты «Единой России» недавно по разным причинам не были зарегистрированы. То есть не от «Единой России», извините, а ну, близкие к власти, скажем так, да, актер Соколов, там еще некоторые есть. То есть они просто там кто-то подписи не собрал, у кого-то еще какие-то проблемы. Но ведь давайте вспомним, что и у того же Яшина проблемы с админресурсом. Ну, кто его просил? Человека, который занимает, в общем, ну, госдолжность, да, он же, значит, председатель Совета депутатов одного из районов. Ну, кто его просил размещать свою агитационную продукцию на сайте собственного органа власти? Это же глупо.
Админресурс, тот самый. 7-3-7-3-3-4.
Тот самый ресурс, и это было очень глупо. Надо, и как теперь оправдываться,
надо
невозможно.
Надо быть святее Папы Римского, только это остается.
Вот именно, вот именно.
Василий, да, Василий, здрасте.
Ага. Хотелось вспомнить 93-й год.
Ой, и давайте что-нибудь про современное.
Смотрите, да, про современное и про связь поколений. Смотрите, в 93-м у нас произошел переворот. Тогда низложенный парламентом и Конституционным судом президент, тем не менее, остался у власти и, подчинив силовым путем, соответственно, все вокруг себя, в том числе средства массовой информации, удержался у них. После чего он передал свою власть нынешнему президенту. Соответственно, власть ни разу не менялась.
Власть не менялась, вот что. Вот о чем речь идет. Не знаю, как прокомментируете как-нибудь.
Вообще, скажем, политические силы, на которые опиралась власть, они в 90-е годы, между прочим, не имели большинства. Демократический выбор России, потом наш Дом России. Большинство-то имело в парламенте Компартия, давайте, так сказать, об этом вспомним. И власть президента Ельцина, она по многим вопросам была, прямо скажем, условной. Например, налоговая система, бюджетная система. Бардак там он был связан с тем в 90-е годы, что коммунистическая партия принимала совершенно неадекватное законодательство. И налоги те же собрать было невозможно из-за их, ну, чрезвычайно высокого, так сказать, масштаба и этих самых ставок, да. При Путине все позитивным образом изменилось. И в этом смысле политическую ответственность партия, скажем, да, «Единая Россия», она несет с 2003 года, когда она, собственно, в нынешнем, так сказать, формате существует. Это первое. А второе, по поводу власти, которая не передавалась. Да, так сказать, был президент Ельцин, он, так сказать, заявил о том, что доверяет Владимиру Путину и содействовал его избирательной кампании. Но ведь политический курс, который власть проводила, он был совершенно разный в течение этого столь длительного времени. Именно поэтому, кстати, до сих пор сохраняется общественное доверие, потому что власть могла реагировать на общественный запрос. Общественный запрос был разный.
А сейчас он какой, как вы думаете?
Дифференцированный, сложный. Тут и справедливость, тут и порядок, тут и, значит, так сказать, много чего. И, ну, в общем, ситуация с общественным мнением, как показывает социология, она, прямо скажем, непростая. Вот. Я думаю, что в системе есть механизмы, которые позволяют обеспечить, так сказать, не только преемственность, но и сменяемость власти, в том числе верховной власти. Другое дело, есть ли на это запрос? Я так думаю, что тот политик, которого Владимир Путин, так сказать, ну, поддержит, назовет, призовет, да, голосовать в 2004 году, я думаю, он с 2024, я думаю, с высокой степенью вероятности и будет нашим президентом, имеет колоссальные шансы. Это связано с общественным доверием, которое у Путина есть, а не с тем, что он там какие-то имеет экстремальные полномочия или неправовые механизмы влияния.
Эффект
на
инерции какой-то получается.
Это не эффект инерции, это эффект преемственности. Но еще раз говорю, в системе есть механизмы, значит, заложены механизмы смены власти, если население ее будет недовольно. И, кстати, губернаторские выборы прошлого года, они это показали со всей очевидностью.
Вот по поводу, кстати, курса, целеполагания, о чем мы как-то с вами так или иначе идем в течение этого часа, продолжается вот этот взаимный какой-то, заочный, простите, спор Британии и Российской Федерации. То есть сначала был Борис Джонсон, который говорил про либерализм, потом Владимир Путин говорит, что идеи либерализма себя исчерпали. А теперь еще и Тереза Мэй, уходящая, говорит, что, значит, говорит, что на самом деле кризиса либерализма никакого не существует, начинают сравнивать уровень жизни в России, в Британии, в Европе. И Дмитрий Песков настаивает на правоте главы российского государства, считающего, что современная либеральная идея себя изжила. А мы как бы одинаково понимаем либерализм вот в Великобритании и в Российской Федерации? Почему спор-то в принципе возник?
Ну, знаете, либерализм, прежде всего, как я понял президента, это касается определенной модели. Модели, которую создали Тэтчер, Рейган, Милтон Фридман, там, фон Хайек, да, это, так сказать, ночной государство, ночной сторож, это финансовые инструменты в основе, если говорить об экономической системе, это, так сказать, мультикультурализм и множество, так сказать, разных дифференцированных групп, которые диктуют, на самом деле, свою волю большинству, и много чего еще. Я думаю, что, говоря о либерализме, Путин имел вот эту в виду модель. И то, что она в кризисе, это совершенно очевидно. И кризис этот давний уже, ему там лет 10-15 уже, этому кризису. Не замечать его, так сказать, ну, довольно глупо, на мой взгляд. Вот. А то, что я думаю, что президент, еще раз говорю, понимал ситуацию, то есть под либерализм имел именно это. А то, что есть там течение либерализма, либеральная, так сказать, политическая мысль, что есть там, ей там 300 лет, она там авторитетная, заслуживает там доверия. Есть общий либеральный подход к тому, что люди должны иметь право высказывать разные совершенно точки зрения. На это никто, мне кажется, не посягал, и спорить с этим абсурдно.
Ну, Терезме говорит, это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела. Качество жизни в основе.
Послушайте, видите? Рим тоже был лидирующей страной в мире, и качество жизни в этой стране, в этой огромной державе, особенно в ее в метропольной, да, части, угу. Собственно, Риме, в италийских провинциях, оно было там несравнимо с окружающим миром. Тем не менее, Рим пал. Это я не к тому, что, значит,
гибель Европы не за горами.
Да, я не в этом смысле. Я хочу лишь сказать, что аргумент у нас хороший уровень качества жизни, а у вас он там ниже, это слабый аргумент для того, чтобы спорить об идеях и о экономической модели. Экономическая модель либеральная, значит, суперлиберальная, сверхлиберальная, да, она, на мой взгляд, показала очевидную неэффективность, и будущее, оно связано с развитием более сбалансированных моделей, и более сбалансированных моделей общества и управления.
Дмитрий Орлов у нас был в гостях, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, приходите еще.
Спасибо вам.